Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены тем, что Он производит в каждом из нас лично. И мы просим Тебя во имя Иисуса, чтобы помазание Духа премудрости, Духа откровения помазывало душу каждого присутствующего и слушающего и помогло каждому слушающему услышать то, что Ты хочешь, чтобы было услышано, и делать то, что Ты хочешь, чтобы было ими сделано. Помоги каждому слушающему сверхъестественно освободиться от всякой обременяющей суеты. И помоги каждому слушающему, забывая свое прошлое, простираться к вышней почести звания. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух премудрости и Дух откровения душевно слепым будет давать прозрение, а измученных будет отпускать на свободу. Отец, мы ожидаем могущественное действие Твоего Духа, мы ожидаем откровения, которое будет вытекать от Духа премудрости и откровения. И мы принимаем исцеление своей души через откровение от Святого Духа. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты поможешь нам сверхъестественно не оставаться прежними. Спасибо Тебе за то, что Духом премудрости Ты открываешь нам Сына Своего и помогаешь нам видеть Себя в Нем и Его в себе. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой трудится над каждым из нас лично. И, Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Дух премудрости и откровения сверхъестественно будет направлять их и в мыслях, и в словах, и в действии. Да не останутся они прежними. Отец, я благодарен Тебе за каждого человека, который когда-либо услышит этот материал и примет решение не оставаться прежними. Спасибо Тебе, Отец, за действие Твоего Духа на каждого слушающего этот материал. Я также прошу, Отец, помоги меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, было и сделано в силе Твоего Святого Духа. Да будем мы научены Богом, и да исполнится воля Его во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Мы принимаем с благодарением все, что Дух Святой будет производить, и все, чему Он будет учить прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Мы продолжаем с вами рассматривать тему «Смотреть на все в Сыне Божьем». Сегодня у нас по счету с вами третья встреча, посвященная настоящей теме. Какова цель настоящей темы? Сама цель, она задана не сколько нашим интересам или желанием видеть так или представлять себе так, сколько как одно из наставлений Иисуса обозначает Его как того, в ком рожденный свыше обретает покой своей душе. Почему мы делаем ударение именно на покой нашей душе? Необходимость покоя нашей душе. Рождение свыше произвело полностью обновление вашего духа. То есть на сегодняшний день из вашего духа, из рожденного свыше духа, не вытекает ни одного из желаний что-либо делать нехорошее, либо ни одно из стремлений, что-либо несущее в себе смерть. То есть рожденный свыше духа, так написано, рожденный от Бога не грешит и грешить не может. То есть дух, рожденный от Бога, он не стремится к тому, чтобы взаимодействовать с дьяволом и ходить его путями. Что же касается ума, или еще недостаточно обновленного ума, или, можно так сказать, в определенной степени даже еще не обновленного ума, то мудрость земная как раз является тем, что постоянно толкает рожденного свыше на определенные слова или поступки в целом, которые дают место дьяволу. Возникает вопрос, как с этим разбираться? Естественно, сам процесс разбирательства с этим будет растянут на весь наш период пребывания на земле, так как мы все равно соприкасаемся своей душой с этим бесславным миром. Но есть определенные рекомендации Господа Иисуса, которые помогают сам этот процесс не сколько ускорять, сколько делать его более эффективным для того, чтобы реализация воли Божией все-таки проходила не под таким давлением или угнетением. Поэтому обновление ума, оно помогает каждому рожденному свыше не только в реализации воли Божией в целом, а в целом проходить свое поприще, быть менее под давлением. И вот я хочу прочитать эту рекомендацию, которая связана именно с душой. Вот, и в целом, с чем это связано. Еще хочу отметить, это пошло как сейчас, именно то, что надо напомнить. что в вашем уме во многом есть еще то представление о себе, которое фактически за ваш период земного пребывания он накопился и сформировал представление о вас. В большей степени это представление сформировано исходя из вашего бесславного человека или бесславного образа жизни или из вашего прошлого, к которому вы никакого отношения сейчас не имеете. Но даже при том, что вы не имеете никакого отношения к вашему прошлому, это не значит, что ваш ум этого не помнит. Естественно, что само отождествление вас с вашим прошлым всегда будет происходить именно в вашем уме, не в вашем духе. То есть, что касается вашего духа в союзе с Духом Божьим, то он делает все, чтобы наоборот отвести ваш фокус внимания от всего вашего прошлого. Что касается мудрости земной в вашей душе, она делает все, чтобы опять возвращать вас в ваше прошлое. То есть, получается некое такое конфликт или противостояние, что то, что приходит из вашего духа, простирает вас в жизнь вечную, простирает вас к Небесному Отцу, простирает вас к служению Господа Иисуса и взаимодействию с Ним через Его Дух. То, что исходит из вашего ума, оно в большей степени отводит от вас от славной жизни и фокусирует ваше внимание на те методы жизни, которые приемлемы для этого физического бесславного мира. То есть получается некое, знаете, как лебедь, рак и щука. То есть Дух Божий ведет ваш дух в одну сторону, а еще, скажем так, недостаточно обновленный ум, а именно мудрость земная в нем, ведет вас в другую сторону. То есть некий такой, знаете, как на разрыв. А здесь уже, знаете, с кем вы, скажем так, будете двигаться, кому вы будете прислушиваться, чьи задания или чьи намерения вы будете больше стремиться исполнять. То есть Бог не навязывает свою волю, дьявол навязывает свою волю. Поэтому здесь получается некий такой как бы на разрыв. Ну так Писание говорит, что то, что исходит из вашего духа, и то, что исходит из вашей души, они друг другу противны или противоположны. У них разные цели, намерения, естественно, разные и результаты. Вот. Поэтому, что касается вашей души, это как бы одно представление о вас самих же. Что касается вашего духа, это истинное представление о том, кто вы есть на самом деле. Так вот, Иисус дал определенную рекомендацию, которая поможет вам все-таки выставить правильный фокус и перестать рассматривать себя тем, кем вы уже не являетесь. Слышите? Кем вы уже не являетесь. Я прочитаю этот стих, это наш базовый стих, Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 29 стих. Иисус говорит: «Придите ко мне». Хорошее начало. Как ни странно, но это начало чаще всего не представляет, знаете, как основание. То есть Иисус не говорит: придите к Иову, или придите к Моисею, или придите к апостолу Петру, или к апостолу Иоанну, или придите к кому-то еще из апостолов. Иисус говорит: придите ко мне. Чтобы вы правильно понимали, Иисус говорит эти слова: придите ко мне, к участникам завета с Богом. То есть он не обращается этими словами к тем, кто еще не имеют завета с Богом. Возникает вопрос, зачем участникам завета с Богом говорить: придите ко мне? Послушайте, если вы его приняли как спасителя, это не значит, что вы будете за ним ходить. То есть вы можете кого-то принять, так как вам это необходимо, а дальше продолжать жить, как всегда. Что такое покаяние в самой форме, если его представить в форме действия? Это разворот на 360 или на 180? На 180. При этом возникает вопрос, если разворот на 180, то почему после рождения свыше, рожденные свыше продолжают жить там, где жили, работать там, где работали, планировать так, как планировали? И. То есть, если разворот, то разворот. Не круг, а разворот. Потому что само покаяние, которое совершается в момент рождения свыше, оно предполагает покаяние в том, где вы жили. Покаяние в том, даже с кем вы жили. Покаяние в том, где вы работали. Покаяние во всем. А если вы покаялись во всем, то, естественно, нужно быть открытым для перемен где? Во всем. То есть вот это и есть разворот на 180, а не на 360. Что вы его приняли, так как спасение вам действительно нужно. Но после того, как вы его приняли, вы пошли своим путем. Не, вы вспоминаете о нем, конечно. Потому что, приходя в церковь, вы вынуждены вспоминать его. Общаясь с верующими, вы вынуждены использовать термины, подчеркивая свою некую принадлежность к Иисусу. Но послушайте, если вы идете за Ним, то вы должны знать, куда Он идет. Вы должны знать Его планы, Его намерения. Это в целом должна быть какая-то диалоговая форма. Потому Иисус говорит, придите ко мне. То есть это не просто как бы придите ко мне, то есть покайтесь и все, дальше идите, ребята. Нет, оно так не выглядит. Придите ко мне, это значит придите ко мне полностью. Да, это нелегко, никто не сказал, что это легко. Прийти к Иисусу полностью, это нелегко. Потому что сама реализация этого представлена Иисуса так. Отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной. Да, это нелегко, никто не сказал, что это легко. Но послушайте, никто не сказал, что это легко. Но дальше в этом же стихе он говорит о том, что это достигается только через то, что вы оставляете свою душу. А что значит оставить свою душу? Это перестать во всем рассматривать себя и свою жизнь через уже существующие в голове знания. Это оставить тот порядок ценностей, который приемлемый для вашего ума или мудрости земной. Поэтому придите ко мне, очень важная фраза. Все труждающиеся и обремененные. Все труждающиеся и обремененные, фактически это уже во многом раскрывает, потому что что в основном обременено? Послушайте, не рассматривайте обременение вашего тела как обременение, потому что это следствие. На самом деле обременение, первое базовое обременение, всегда приходит из вашего ума или от той мудрости, которой вы руководствуетесь. Поэтому, если недостаток мудрости есть, то это отражается и на теле в целом. И на теле в целом. И дальше Иисус говорит, и я успокою вас. Никто и вас не успокоит другой. Писание говорит, что Дух Святой или Дух Истины является утешителем. Конечно, утешение начнется в первую очередь с вашей души. И дальше Иисус говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от кого? От меня. Тоже очень важный момент. Как это можно было не заметить, но это надо, чтобы кто-то помог. Он не сказал, научитесь от Моисея, Павла, научитесь от Иова, научитесь от Иоанна, научитесь еще от кого-то. Он сказал, научитесь от меня. В общем-то, отец всегда именно это и говорил, что учиться вам придется от Иисуса, а не от кого-либо другого. Сколько уже Бог это рассказал, а сколько потом еще Иисус сказал, и при этом люди продолжают рассматривать или фокус своего внимания держать на последователях. На последователях. А потом еще говорят, что вот в каких-то там движениях, вот они нехорошие, они неправильно делают, что они рассматривают там последователей Иисуса как святых. Подождите, а вы не то ли делаете? Вы не то ли делаете, что берете за пример, за основу их? Другое дело, те им молятся, а вы им не молитесь, но рассматриваете их как образец. Примерно, знаете, это своего рода просто что-то изменилось, а как бы подтекст остался тот же. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Слушайте, «и найдете покой душам вашим». То есть, когда вы начнете рассматривать Иисуса как стандарт и образец во всем, в каждой сфере человеческой жизни, и будете через Него рассматривать все, то вы действительно найдете твердое основание, которое для вашей души будет основанием для покоя. В Писании написано «твердого духом», Он хранит в совершенном мире. Ваша душа в другом не успокоится. Если вы не будете рассматривать себя в нем, а его в себе, и не проецировать полностью себя и свою жизнь через него, вы все равно это будете делать. Вы не будете так, знаете, занимать позицию никакую. Нет, вы все равно будете это делать. Другое дело, что то, что вы положите в основание, конечно, это не будет скрыто. Оно потом проявится где-то, в чем-то, в словах, в поступках. Но Иисус дает определенные рекомендации по одной простой причине. Он не хочет, чтобы вы тратили время на эксперименты, на поиски. Он не хочет, чтобы пройдя какой-то жизненный путь, 70, 80, 90 лет, в конце своего жизненного пути, земного жизненного пути, вы сказали, а я же я же не туда смотрел. То есть он не хочет, чтобы вы попали в такую ситуацию, когда все это время вы изучали то того, то того, то того, но никогда не рассматривали Иисуса для себя как светильник во всех вопросах. А потом вдруг пришедшие в себя прозрели, что все это время вы рассматривали тех, кто не являлись безупречными. Да, они были важными, и в Библии они не раз отмечены, но они не являлись безупречными или теми, кого Бог определил для вас образцом. Когда мы говорим, что Иисус является единственным образцом, мы не пытаемся создать, знаете, какую-то там форму культа. Мы не пытаемся, знаете, вот представить себя как в идеале какими-то идеальными. Мы просто обозначаем то, что обозначено Богом, Творцом. Вот если Он определил Его для нас и нас в Нем, то все остальное – это эксперимент. Да, может быть радикально, но послушайте, покой вашей душе без радикального подхода вы не найдете. В какой-то степени я всегда обозначаю, что душа, ваша душа, нуждается только в диктатуре. Лояльность для души – это компромисс. Поэтому либо вы что-то утверждаете в своей душе и забиваете эти колья, либо вы идете на компромисс, что всегда опять-таки будет сказываться в первую очередь то, что вам придется каяться. Для души компромиссов не должно быть. И душе лучше не представлять два варианта. Ну, я имею в виду хороший и плохой. Лучше из двух добрых выбрать меньше, а не из двух злых выбрать меньше. Поэтому лучше душе предлагать только хорошие варианты или истинные варианты. И никогда не предлагать другой. Потому что мудрость земная, она толкнет именно на другой. Хорошо, сегодня у нас по счету с вами вторая встреча, посвященная этой теме. Она относится к серии Божьей мудрости. Вот, в первой встрече мы с вами очень коротко обозначали и такие обозначали важные моменты, что рожденному свыше категорически недопустимо рассматривать себя в ком-то, кроме Сына Божьего. Я сейчас не буду повторять, потому что там каждый момент был очень важный. Единственное, что я отмечу, один тезис из нашей первой встречи, что Бог определил рожденному свыше рассматривать себя только в Его Сыне, как написано, Он, Бог, избрал нас в Нем. И мы очень коротко, я считаю, что коротко, потому что этому можно посвятить всю земную жизнь, очень коротко обозначили эти моменты. Вторая же встреча у нас больше была посвящена именно к тому, что человеку необходимо, каждому рожденному свыше человеку, необходимо отождествлять себя только с Сыном Божьим. Там тоже какие-то моменты мы вносили очень важные, делая на это ударение. Я обозначу один тезис из второй встречи, что человек не сотворен по образу другого человека. Хотя, знаете, вот это колхозное мышление, которое было привито нам в коллективизме, что мы все такие одинаковые, вы такой же, как я такой же, как вы, но вы не такой же, как я. Вы не от меня не произошли. А вы не смотрите, пожалуйста, на тело, потому что отныне мы никого не знаем по плоти. Вы не являетесь принадлежностью по плоти. Плоть – это оболочка. Но это не ваша принадлежность. Ваша принадлежность определяется по духу в соответствии с тем, от кого вы произошли. Вы не можете сказать, я такой же, как ты, или вы такой же, как я. Нет. Вы такой же, как тот, от кого вы произошли. Выходите из этого колхозного мышления, которое в большей степени рассеивает фокус вашего внимания и выставляет неправильное отождествление. Так формируется и на этом базируется культ личности. Культ личности всегда предполагает создать колхоз и для него поставить старшего. Вот вам и культ личности. Все. Бог не занимается культом личности. Послушайте. У нас уже есть глава, и мы уже являемся частью тела. Но в теле каждый член занимается своим делом, а не колхозом. То есть вроде бы да, вроде бы все вместе, да, но каждым своим. Мы не отвечаем за все, и вы не отвечаете за все. Вы будете отвечать только за то, что вы должны делать в теле. Почему говорю слово «должны»? Потому что здесь опять лояльный подход – больше будет вносить, знаете, такую младенческую способность оставлять ее активной. О, да, мы все такие одинаковые, да, мы все одно, да, мы все. А за что вы отвечаете? Ну, мы все. Опять. Итак, человек не сотворен по образу другого человека. Да, все люди находятся в одном классе духовных существ, но они не созданы по образу друг друга. Это тоже важный момент, которому мы уделили внимание. А сегодня мы, продолжая рассматривать, я скажу так, нелегкую эту тему, но важную, она фундаментальна сама по себе. Сегодня мы поговорим фактически, мы не будем сегодня оправдываться, хотя будет, может, выглядеть так. Мы будем утверждать, почему мы, те, которые пережили рождение свыше своего духа, имеют право отождествлять себя с Сыном Божиим. Потому что почему нам нужно это утвердить? Мы сейчас будем утверждать не для нашего духа. Потому что, в общем-то, для нашего духа мы приняли это верой, применили к этому свою веру и периодически поддерживаем это своим исповеданием. На самом деле нам нужно утвердить это для нашей души, потому что в основном качели в вашей жизни не в духе. Качели в вашей жизни именно в вашей душе. То есть вот это раскачивание. Потому что если бы не было вот этого маятника в вашей душе, то, в общем-то, вы всегда были бы тверды духом. И вам достаточно было бы совершить одну молитву и сказать в конце «Аминь», и вы больше бы никогда не возвращались на старый рубеж. Но учитывая, что в уме есть еще вот эти качели, то есть определенные вещи, которые нужно вбивать в ваш ум. Вбивать в ваш ум, чтобы, скажем так, вот эта раскачка была как можно меньше. То есть небольшой промежуточек был между качаниями этими. Пока. Пока. Поэтому сегодня мы посвятим нашу тему именно рождению свыше. Не сколько самому методу рождения свыше, как он происходит, сколько как тому, что использовалось для рождения свыше и на что стоит обратить внимание после рождения свыше. То есть, возможно, для вас это не будет новым, но я сразу сказал, оно и не является новым, оно не является тем, что мы пытаемся перед кем-то оправдаться, оно будет утверждать определенные истины, и поможет, возможно, вам более быть закрепленным в этих истинах. Потому что есть то, кем Писание вас рассматривает, или Бог рассматривает вас. И мы сегодня будем просто это забивать, и, знаете, на основании завета мы будем это утверждать. Вообще, чтобы вы правильно понимали, единственное, на основании чего вы можете утверждаться в своей душе, потому что, что касается вашего духа, здесь применение веры. Что касается утверждения, это вопрос души. Единственное, о чем вы можете утверждаться, это на каких-то жестких стихах из Писания. Я имею в виду, которые больше представляют форму клятвы, то есть обетование, подкрепленное кровью. Вот это как раз жесткая фраза. В Писании написано, что обетование или клятва Божия является для нас якорем для души. А Иисус говорил, что если вы придете ко мне и научитесь от меня, вы найдете покой в вашем душе. Найдете покой в вашем душе. Поэтому, что касается вашей души, вы никак не сможете успокоить вот этот маятниковый эффект, если вы будете занимать какую-то такую неустойчивую позицию. Только жесткую позицию. Все. Жесткая же позиция должна всегда утверждаться на реченной воле Божией, представленной в вашем завете. Ну, я сказал так, не в вашем завете, а представленное в завете Иисуса с Богом, а вам доступны по воле Божией. Это скорее так правильнее будет сказать. Хорошо. Итак, сегодня у нас третья встреча, и мы посвятим именно теме, связанной с тем, посредством чего мы пережили рождение свыше, и на что нам нужно обратить внимание. Возможно, это поможет кому-то перестать рассматривать себя в Иове, в Моисее, Иисусе Навине, или рассматривать их как безупречными, или рассматривать их как основными изучающими или объектами изучения, в которых они черпают для себя очень что-то важное, как для нового творения. Я ни в коем случае сейчас не буду выступать против каких-то деноминаций. Бог есть единый судья, праведный. Но то, что вы услышите, поможет вам просто закрепиться, утвердиться и в определенных вопросах убрать мусор или то, что вам не нужно. Тема сама по себе несложная, но и не относится к простым темам. Итак, читаем 1 Петра, 1 глава, 23 стих. Мы положим этот стих в основание сегодняшней встречи. Там написано: «Как возрожденные не от тленного семени, не от тленного семень, но от нетленного. То есть оно имеет какую-то богодухновенность. От Слова Божьего. Смотрите, мы уже с вами увидели сразу первую истину, что Слово Божие – это семя. Это семя Божье. Мы сейчас говорим в направлении рождения свыше. Знаете, допустим, я бы не хотел сейчас брать какие-то, знаете, такие слова, которые могут носить искажение в ваш ум, но слово «семя» я бы хотел, чтобы вы поняли еще и с физиологической стороны. То есть есть семя мужское, которое является важной составляющей в зачатии нового человека. Семя мужское. А есть семя Божье. Услышали это? И семя Божье – это есть Слово Божье. Я сейчас не отношу это к семенам, связанным с какими-то формами обетований в других сферах. Я сейчас говорю только про сферу, в которой происходит вот это рождение свыше. Зачатие и рождение свыше. Это важная деталь, на которую нужно отметить. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. От Слова Божьего, живого и пребывающего вовек или вечного. Итак, на основании Писания мы видим, что возрождение или возрождение свыше духа человека совершается посредством семени Бога. Я делаю ударение именно семени, семени Бога. Именно Его Слово. Вот это и есть семя Божие. Другое дело, да, конечно, кто из нас рассматривал обетование, предлагающее возможность возродиться свыше, кто это рассматривал как семя самого Бога? Никто бы не рассматривал. Знаете, если бы вам в пробирке принесли, допустим, семя, и говорили, вот это семя Божье, сказали, да перестаньте, это семя человеческое. Но если я возьму Библию, возьму какое-то обетование, всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. И скажу, это семя Божье. В вашем уме представится что-то другое, не то, что в пробирке. Хотя, по сути дела, я могу взять вот так пробирку в одну руку, а в другую руку это обетование посредством клятвы и сказать, вот семя от Бога, а вот семя человеческое. Так вот, от семени человеческого происходит человек, а от семени Божьего происходит дитя Божье. Вы скажете, чур тебя, ты вы что? Я называю это «дошло» в каких-то случаях. Вот именно поэтому мы сегодня будем с вами работать в этом направлении. То есть точно так же, как пришел на землю первый человек Адам посредством семени Слова Божьего, так же, как пришел на землю последний Адам посредством семени Слова Божьего, а именно Иисус. Точно так же, как Иисус был воскрешен из преисподней посредством Слова Божьего, точно так же на земле появляются возрожденные из смерти в жизнь духи человеческие. И вот что важно отметить, это то, что мы сейчас отметим, что на основании Писания любое семя производит породу своему. Подождите, мы говорим сейчас о семени Божьем. А любое семя производит породу своему. Породу своему. Следовательно, семя Божье произведет по какому роду? Породу своему. Читаю вам Иоанна 1 глава с 1 по 3 стих. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. То есть мы не можем сказать, вот Бог, а вот Его Слово. Вообще Бог и Его Слово или Его семя одно и то же. Вы не можете отделить Бога от Его Слова, а Слово отделить от Его Бога. Потому что Слово Божие представляет собой все то, что представляет собой Бог. А семя Божие что собой представляет? Семя Божие представляет того, чье оно семя. Семя Божье несет в себе все то, чье это семя. Точно так же, как берут семя мужское, определенного мужчины, оно несет в себе определенный генетический код. Непосредственно от того человека, от чего взято это семя. А семя Божье несет в себе чье качество? Бога. Это очень важный момент. Особенно, что касается вашего духа и его возрождения. Его возрождения. Итак, первый человек Адам произошел от семени Божьего. От какого семени? От Божьего. А Бог и его слово одно целое и неразделимое. Бог и его слово, его семя, одно целое и неразделимое. Я верю, что потихоньку в вашем уме, не в духе, а в вашем уме начинают уже появляться определенные фрагменты уже как бы формирующихся откровений. Потому что мы сейчас говорим о семени Бога живого. Итак, первый человек Адам произошел от семени Бога. Поэтому он и был по образу Божию, по подобию Божьему. Последний Адам, который есть Сын Божий Иисус, воплощенный также посредством семени Слова Божьего. Посредством Слова Божьего. И в нем как бы мы имеем большее представление о том, кто происходит от семени Слова Божьего. Потом Писание его называет «Бог явился во плоти». То есть в нем есть определенная полнота, которая в данном случае в свое время не смогла сформироваться в первом Адаме. Первом Адаме. Но опять-таки мы сделаем ударение на Слово. И то же семя Слова Божие, которое дало рождение первому и последнему Адаму, дало рождение нашему духу. То же самое семя. То же семя, от которого был сотворен, явлен, как угодно можете это назвать, первый Адам, потом последний Адам. Посредством же этого семени был возрожден ваш дух. Мы читаем, это наш базовый стих, возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, от Слова Божьего. Давайте для себя еще раз утвердим. Кто или что? Правильно сказать, кто? Правильно, кто? Кто может или произойдет от семени Божьего? Как мы можем назвать того, кто произошел от семени Божьего, если это мужской пол, сын, а если женский, дочь? Дочь чья или сын чей? Божий. А теперь скажите, значит, сын или дочь Божий определяется не по качествам плоти, а по качеству чьим? Духа. Молодцы, вы уже начинаете потихонечку видеть. Потому что, когда мы говорим о рождении свыше, мы не говорим про душу и про тело. Когда мы говорим о зачатии и рождении свыше, мы не говорим про душу и тело. Мы говорим о том, что произошло в вашем духе. Вот это таинство, вот это сокровенное действие, которое является самым великим чудом. Это когда ваш дух возрождается от смерти в жизнь. Да, этого не видно. И это происходит во мгновение ока. Но тем не менее сам процесс зачатия и рождения присутствует. Просто что он богодухновенный, происходит в секунды, в доли секунды, поэтому ваш ум ничего об этом не знает, а тело ничего об этом и не говорит. Потому что это все происходит верой в доли секунды. Другое дело, да, конечно, опять-таки, когда в наш дух попадает это семя, не проходит 9 месяцев. Поэтому, знаете, учитывая, что это не растягивается на 9 месяцев, у нас в памяти нет ничего, чтобы говорило о том, Что, как, ну, знаете, вот произошло и все. Поэтому определенные религиозные движения, они даже ставят многие вещи под сомнение. Ну, откуда вы знаете, что вы рождены свыше? Да, конечно, если женщина беременна, это, в общем-то, на каком-то периоде времени это уже не спрятать. Вот. Никто не скажет, что она глобус проглотила. Потому что это уже начинает сказываться и на многих состояниях даже тела. И она видно, что она беременна. Все. Но когда мы пережили рождение свыше, да, мы не видели вот этот процесс. Поэтому определенным, скажем так, духом действующих через сынов противления удается посеять иногда сомнения. Рожденный вы свыше или не рожденный свыше? Потому вот этого процесса во времени не было. Хотя, по сути дела, если вы применили свою веру к этому и держитесь этого, то вам и не нужно было это переживать в каких-то процессах во времени. Приняли и верьте Богу. Вот и все. Верьте в этом вопросе Богу, потому что больше там, в общем-то, больше и некому верить. Ефесянам 4 глава, 24 стих о возрожденном свыше духе говорит так. Созданный по Богу. Созданный по Богу дух, душа или тело? Дух. Скажите, это видимая часть вас? Нет. Поэтому и сомневаетесь. Поэтому и не уверены. Поэтому всякий раз, когда вы обращаетесь к своему уму, для того, чтобы иметь хоть какое-то представление, могу ли, вы не находите там поддержки. Потому что создан по Богу дух, а не душа и тело. Хотя запрос вы даете именно в душу, которая никакого отношения к новому творению не имеет. Поэтому Писание говорит, что следующим шагом очень важно спасать вашу душу. Спасать, в смысле обновлять ее мудростью Божией, чтобы она не продолжала увлекать вас в ваше прошлое. Итак, новое творение, слушайте внимательно, не вернуло дух человека в новый, некогда ранее несуществующий образ. Возрождение свыше вернуло духу человека все то, что необходимо для того, чтобы быть тем, от кого он произошел. От кого он произошел? То есть фактически возрождение свыше вернуло вас в слово сын или дочь. И учитывая то, чье семя дало вам возрождение, тем семенем вы стали и определяться. Тем семенем вы стали определяться. Это важная деталь. Очень важная деталь. И это хорошо видно на примере Сына Божьего Иисуса в момент Его возрождения от смерти в жизнь преисподней. Прочитаем. Евреям 1 глава 5 стих. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя или возродил тебя. И еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Как это произошло? Посредством слова. Бог буквально высвободил свое слово или послал свое слово в сами преисподние места. И это слово попало в дух Иисуса и возродила его от смерти в жизнь. Это, кстати, произошло, когда вы приняли Иисуса Спасителем. Это то же самое. Потому он назван первенцем из мертвых. Слышите, он первенец. Он первый, кто пережил возрождение духа и смерти в жизнь. А дальше, благодаря этому, уже пошли остальные. Но это очень яркая картина рождения свыше. Посредством слова, семени слова, жизнь наполнила дух Иисуса. И он стал первый, как написано Колоссянам, 1 глава 18 стих, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство или во всем быть первым. То есть, возродившись из смерти в жизнь, Сын Божий Иисус не стал тем, послушайте, не стал тем, кем он раньше не был. Это тоже очень важный момент. Да, Писание называет нас новым творением. Но новое, послушайте, не по отношению к Богу. новое по отношению к миру и новое по отношению к дьяволу. Дьявол все равно будет пытаться представить вас ветхим. Но вы новый по отношению к Богу, то есть по отношению к миру и по отношению к дьяволу. По отношению к Богу вы вернулись домой, и перед Богом вы всегда были тем и стали тем, кем Он вас всегда знал. Все, послушайте, все, кто рождаются свыше, по Писанию они новые, а перед Богом они те, кем их Бог всегда знал. Всегда знал. Поэтому, когда Иисус возродился от смерти в жизнь, Он не стал новым, Он стал быть тем, кто Он уже был в глазах Отца. И это есть яркий образец для всех, кто верой проходит этот путь, возрождение в нем. Как сказал Иисус, «Я есть путь». Фактически, давайте еще скажем так. Есть такой стих, что Иисус есть восстановитель развалин. Послушайте, на развалинах, когда их убирают, из учета основания строят то же здание. То же здание. Не, я не про наше строительство, что у нас могут двухэтажный дом развалять, а построить 16-этажный. Потом задаваться вопросом, почему пошла осадка почвы. Что происходит? Сказать, это происки империализма. Вот, да, 16-этажный дом построили, а они диверсию здесь нам устроят. Хотя фундамент двухэтажного дома, а построили 16-этажный. Да, вот, происки. Поэтому Иисус обозначил, я есть путь. Поэтому для нас Он яркая демонстрация того, как действительно это все произошло и что оно в себе несет. То есть тот день, когда человек принимает Иисуса Христа Спасителем, и отмечаем, конечно, и Господом, в тот день он, подобно как и Иисус, был возрожден от смерти в жизнь преисподней. В тот день дух человека силой Духа Святого возрождается от смерти в жизнь от семени Слова Божьего. Возрожденный не от тленного семени, но от нетленного. Вам нужно просто увидеть этот процесс. Этот процесс. Возродившись духом, человек становится, не станет, а становится таким же Сыном Божьим, каким является Иисус. В чем разница между вами и Иисусом? Основная разница по выполняемой вами миссии. Он Господь, Он Спаситель, Он ваш ходатай, первосвященник. То есть у Него есть целый спектр разнообразных миссий, чтобы вы могли исполнить свою. Но вы также Сын Божий или Дочь Божия, как и Он, Сын Божий, также. Потому разница основная в миссиях. Есть ваша миссия, а у Него все миссии, чтобы у вас получилась ваша миссия. Это очень важный момент. Поэтому в тот день, когда вы возродились свыше своим духом, вы своим духом такой же, как и Иисус, когда Он возродивший. 1 Петра 1 глава 3 стих. «Возродивший нас воскрешением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». То есть возродивший нас духом. То есть возродившись духом, вы становитесь, не станете, а становитесь сразу таким же, как Сын Божий. То есть рожденный свыше человек – это возрожденный в первозданное состояние Дух. Еще раз обозначу, у меня есть побуждение это сказать. После возрождения свыше это не значит, что вы больше не будете хотеть делать глупости. Ваш Дух не будет хотеть. Ваш дух в союзе с Духом Святым больше никогда не будет этого хотеть. Но что касается вашей души, оттуда, именно оттуда, только оттуда, из мудрости земной в вашей душе, еще будет приходить что-то, что будет пытаться поставить под сомнение рождение свыше вашего духа. То есть только из вашего ума сможет прийти такая фраза. И, подожди, если ты Сын Божий, то что у тебя за сны? Если ты Сын Божий, Подожди, то что у тебя за мысли? Если ты дочь Божия, то подожди, как ты могла такое сказать? Если ты дочь Божия, то как ты могла такое подумать? Ага, значит, это еще вопрос, являешься ли ты таковой? Конечно, потом еще найдутся какие-то люди, я их даже сложно мне назвать братьями или сестрами, которые еще подольют, добавят сомнения. Я вам даю рекомендацию. Не пытайтесь оправдываться перед ними. Верьте слову больше, чем им. Занимайте такую позицию. Все. Да, возможно, вы еще сейчас в таком духовном состоянии, где действительно вы продолжаете еще очень легко поддаваться каким-то действием ума. Но это абсолютно не является признаком того, что вы не рождены свыше. Это говорит о том, что вы еще в процессе. И поверьте, даже когда вы разберетесь в какой-то сфере и станете действительно зрелым в какой-то сфере, это не значит, что во всех других сферах вы будете достаточно зрелыми. Да, возможно, вы станете очень твердым духом и больше никогда не будете курить, если вы раньше курили. Но при этом вы можете еще дать слабинку там и ногой пинать кота до самого парадного. Ну, пока. Знаете, вы такой. Да, возможно, вы станете твердым там своим духом и никогда не позволите себе обидеть животного. Но прямым текстом выскажитесь про правительство. Понимаете? То есть вы должны понимать, что если вы где-то даете слабинку, это не значит, что вы не рождены свыше. Это речь говорит о том, что в этом вопросе вы еще не выросли. Но это не значит, что расти невозможно. Просто в данном случае стремитесь расти. Стремитесь. Потому что рождение свыше – это качество духа, а не качество души. Что касается вопросов души, то это преобразуйтесь обновлением ума. Это вопрос обновления или замещения. У нас есть такая книжка «Рожденный от Бога не грешит». Там я очень детально представляю вот то примерно, о чем мы сейчас говорим. Но мы сейчас говорим про семя самого Бога. Потому что именно ваш дух является тем, кто от этого семени произошел. Не ваша душа и не ваше тело. Именно по этой причине возникает много вот этих качелей. А так ли оно, или оно ли так? И еще берут рожденные свыше стихи из Писания, каковы мысли человека. Хотя этот стих относится к нерожденным свыше, никакого отношения к вам не имеет, так как вы дух, а не плоть. А что касается вашего духа, то каков дух, таков и вы. Хорошо. Итак, рожденный свыше человек – это возрожденный в первозданное состояние дух. То есть теперь наши тела являются не только храмом Духа Святого, но также и храмом Духа, возрожденного свыше, человеческого, с качествами Бога. С качествами Бога. Римлянам 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего». То есть, когда Бог смотрит на ваш дух, как вы думаете, кого Он видит? Он видит Сына Божьего или Дочку Божию. Сына Божьего или Дочку Божию. Иисуса Он видит как посредника, стоящего между вами и им. Но когда Он смотрит на ваш дух, Он видит, что перед Ним стоит Дочка или Сын Божий. Да, возможно, в своем уме вы себя так не рассматриваете. Возможно, в своем уме, когда вы приходите пред Богом, вы видите себя кем угодно в своем уме, но не видите сыном или дочкой. Поэтому и молитва звучит так же. Это не молитва звучит, как, знаете, ребенок общается с отцом. Это попытка произвести на Бога впечатление какими-то фразами красноречивыми. А если вы неубедительно для своего ума звучите, вы еще и обетянок добавляете. Зачем? Зачем? Это именно ум так играется. Я называю это игры разума. Когда вы пытаетесь выстроить красивую молитву, потом давайте мало. пообещаю я ему еще что-нибудь. Им еще обещание. Потом маловато, не чувствуется Божьего присутствия, надо еще что-то. И вы вот это нагромождаете, что потом сами понести не можете. А потом надрываетесь, и приходит разочарование. Потому что обещанок надавали, клятву надавали, молитв красивых напели, а присутствие не поменялось. Дети. И печально, что дети умом иногда преобладают. Итак, Писание говорит, что каждый возрожденный свыше дух подобен образу Сына Божьего. Тогда не мешает еще раз напомнить себе, чей образ у Сына Божьего. Напомним. Мы сейчас закрепляем и утверждаем. Евреям 1 глава с 1 по 2 стих. Бог, многократно и многообразно говорящий издревле в отцах, в пророках, последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, в том числе и нас, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его. То есть в данном случае мы говорим о том, что Иисус есть явление образа. Но опять-таки не трогайте внешнюю часть. Не трогайте лик. Не трогайте. Читаем дальше. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Это первый стих прочитали. И прочитаем еще один стих, Колоссянам 1:15. Который Иисус есть образ Бога невидимого. То есть в данном случае я хочу сейчас провести параллель. Учитывая, что мы подобны Его Сыну, а Сын подобен Отцу, то выстраивается очень четкая последовательная цепочка, которая раскрыта именно нам в семени Бога. То есть наш Папа по Духу Бог или Дух Божий. Не дух человеческий или не дух, отделенный от Бога, а дух Божий. То есть качества вашего духа на сегодняшний день не могут определяться представлением вашего ума. Ни в коем случае этого не позволяйте. Никогда не позволяйте вашему уму давать оценку тому, что вы можете, как дух, и чего вы не можете, как дух. Хотя именно это всегда пытается ваш ум делать. Вы садитесь на пенечек, и думаете, а могу ли я? А есть ли у меня? А способен ли я? А пойму ли я? Вы садитесь на пенечки и начинаете рыться в своей голове, которого никакого представления о качествах вашего духа в большинстве случаев не имеет. А качество вашего духа и определяют ваши способности. А следовательно, ваши способности определяются тем, от кого вы произошли, а не тем, что ваш ум может представить в логической цепочке. И некоторые сидят, брат Олег, ну давайте подумаем логически, для ума. Итак, мы с вами увидели, что если разложить все по цепочке, то, в общем-то, мы созданы по образу того, от кого мы произошли. А учитывая, что мы по образу того, кого мы произошли, то Иисус для нас и является образцом изучения Бога, или того, от кого мы произошли. И, естественно, стандартом того, как воистину быть тем, кто мы есть. Колоссянам 2 глава 9 стих. «В нем, в Сыне Божьем в Иисусе, обитает или представлена нам вся полнота Божества телесно, или Бога воплощенного». Вы скажете, брат Олег, а почему вот именно сам акцент Бога воплощенного? Потому что вы дитя Божье воплощенное. Вы дитя Бога воплощенное или воплоти. Услышали меня? Вы дитя Бога воплоти. Поэтому вам нужен образец соответствующий, воплощенный образец. Вот Иисус – это есть Бога воплощенный образец. Не просто образец Духа, которого вы не видите, и который движется, а вы ничего о нем. Нет, он Боговоплощение того, от кого вы произошли. Это так, с одной стороны, легко, а с другой стороны, как слышишь, о чем говорят верующие иногда, то опять задаешься вопросом, на кого они взирают, из кого они для себя берут истину. Ефесянам 2 глава 10 стих. «Ибо мы его творение, созданы в духе Господа Иисуса». Ваш дух пребывает одно целое с духом Господа. И Писание говорит, вы созданы именно в нем. То есть ваша принадлежность всегда фокусируется именно на духе Господа. То есть вы соединены с его духом, вы одно целое с его духом, следовательно, качество его духа – это качество вашего духа в союзе с его духом. И я не рекомендую вам, еще раз отмечу, сидеть и думать о ваших способностях, если вы не откроете Библию и не узнаете качество Духа Божьего. Вы в этой импровизации души все равно доведете до себя до лжескромности. Единственное, что у вас выйдет, это не елей на ладошках, это слезы на глазах. Потому что вам станет себя жалко, и ваш ум создаст некий такой образ плакальщика, потому что вот такая моя жизнь. Да нет. Каков дух? Каков ваш дух в союзе с Духом Господа? Такова ваша жизнь. А ваш ум представляет все в свете мудрости земной. Поэтому это сказывается иногда и на словах, и на поступках. Каков же возрожденный дух? Момент соединения с Духом Божьим сразу принял все, что есть в Духе Господнем. То есть Дух Божий наделил наш дух своими качествами. Галатам 4:7 написано, потому что ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Наследник. Наследник чего? Наследник чего-то. Не наследник корыта пустого. Хотя иногда слушаешь верующих, ты создаешь впечатление, что они наследники пустого корыта или, знаете, пустых бутылок. Все. Они стоят, разговаривают так, как будто у них ничего нет, и в ближайшее время ничего не будет. Ну, если на это будет воля Божия, так вы и узнаете. Послушайте, здесь представлена достаточно информации о его воле, которую вам уже можно использовать. Я не говорю сейчас об индивидуальной воле Божьей. Я не говорю. Знаете, иногда меня спрашивают, задают такой, я считаю, очень немудрый вопрос. Все ли спасутся? Послушайте, и в какой-то степени даже оскорбительный вопрос. Оскорбительный почему? Потому что знать, что Бог хочет, чтобы все спаслись, и спрашивать, все ли спасутся, это оскорбительно. А с другой стороны, если прямо сказать, то это попытка уловить. Я не могу сказать вам, что не все спасутся. И никогда не скажу этого. Хотя факты могут говорить вам другое. Я должен стоять в согласии с Отцом, если Он хочет, чтобы все спаслись. То я не должен позволить фактам, которые исходят, которые я вижу, вложить в мои уста то, что идет вразрез воли Божией. Вы понимаете, кто вы на земле? Вы на земле те, кто должны утверждать волю Божию, а не работать с констатацией фактов. Если вы дети Бога живого, то его волю должны и утверждать. А когда дети Божии начинают задавать такие вопросы, а потом еще начинает рассуждать в этих вопросах. Я знаю, что это оскорбительно для Духа Божьего. И вообще это печаль наводит скорее на Дух Божий. Поэтому даже не позвольте себе никогда уже о сказанной воле Божией задавать позиции так, а будет ли это? Как он придет за славной церковью без пятна, без пороков? Возможно ли такое? Послушайте, написано, что он придет за такой церковью. Вот стойте с ним в согласии, и не ваше дело, как это будет. А когда попадаются какие-то такие болтуны в памперсах, которые начинают, о, как такое может быть, вы же видите. Послушайте, даже не пытайтесь вести с ними дискуссию. дайте ему чупа-цуп и отпустите его с миром. Никаких, никаких дискуссий. Занимайте позицию сына и отца. Все. Потому что эти дискуссии, они только будут расхищать ваш покой. Это метать бисер перед поросятами, я скажу так, знаете, с глубокой милостью. Перед поросятками. Вот. Они не поросяты по духу, но ведут себя как поросята. Но они не поросяты. Хорошо. Итак, рожденное от Бога есть дитя Бога. И точка. Рожденное от Бога есть дитя Бога. Даже если дитя Бога в уме себя таким и не видит. Батли, а что делать, если в уме он себя видит кем угодно, только не дитя Бога? Одна из мудростей, представлена в Библии, это то, что вы должны смотреть в нее как в зеркало. Знаете, допустим, вы подходите к физическому зеркалу и уже хотите сказать: «Господи, доколе?». Потом вы открываете зеркало Слова Божьего. О, хочу жить. Потому что здесь вы видите себя другим. Здесь приходит радость, знаете, приходит надежда, приходит: о, так еще очень даже могу. Потому что вот это истинное зеркало. А все остальное — это ложь, которая констатирует вам что-то бесславное. Но эта констатация бесславного не меняет ничего. Но когда вы открываете это зеркало, то это зеркало влияет на то, что в зеркале. Но это надо сделать, к этому надо применить свою веру. Поэтому рожденный от Бога есть дитя Бога, потому что от Его семени, от Его семени. Знаете, я могу сказать вам: ну вы вылитый он. Допустим, когда видят моего сына Елисея, вылитый, все. Да, конечно, учитывая, что мы в основном видим вашу оболочку, ну, мы смотрим на вас и понимаем, что если сидит здесь 150 человек, то сказать «вылитый Бог», 150 лиц, то мы не скажем так. Хотя, если бы мы могли видеть качество вашего духа, мы бы сказали: «вылитый папа». Потому что вы вылиты по духу, а не по плоти. Вы вылиты по духу, а не по душе. И ваш характер абсолютно не говорит о вашем папе. Абсолютно. Да, это не ставит чести, когда вы поступаете глупо, потому что ваш папа не такой. Но с другой стороны, ваш папа полон милости для того, чтобы вводить с вами какую-то исправительную работу, чтобы действительно вы ходили в его качество. Но Бог хочет, чтобы вы рассматривали себя именно в его качество, в качествах его духа. Поэтому дал вам своего сына, чтобы вы не придумывали. Писание говорит: Бога не видел никто. Понимаете? Ну как брать пример с того, кого ты не видишь? Как смотреть на все в свете того, кого ты не видел? Поэтому Бог явился во плоти. Бог представил себя тому, кто от него произошел, и сказал: смотри сюда и бери с меня пример во всем. Потому что ты произошел от меня, ты подобен мне, будь мной, и это будет вносить в твою жизнь жизнь. Поэтому Бог хочет, чтобы мы думали из учета того, что мы дети Божьи. Бог хочет, чтобы мы говорили из учета того, чьи мы дети. Бог хочет, чтобы мы поступали из учета того, от кого мы произошли. Бог хочет, чтобы мы смотрели на все вокруг из учета того, кто наш папа. Бог хочет, чтобы мы, чтобы наша жизнь на земле была из учета именно тех качеств, которые есть в нашем духе. Он хочет, чтобы это все было учтено и применяемо. То есть рожденный свыше человек – это тот, от кого он произошел. Поэтому рожденному свыше даже не нужно пытаться быть тем, от кого он произошел. Он уже есть, от кого он произошел. Искушение, которое совершал дьявол в отношении Иисуса, он говорил так: если ты Что значит если? Иисус даже не оправдывался. Хотя эта фраза очень часто звучит в отношении вас. Если ты здоров, то почему болишь? Хотя вы исцелились 2000 лет назад на кресте. Если ты дочь Божия, то почему у тебя до сих пор проблемы? Если, заметьте, сомнение ставится, если ты. Послушайте, если у вас есть проблемы, это не значит, что вы не дочь Божия. Это никак с этим не связано. Но он ставит под сомнение вашу принадлежность. Потому что потом с этим сомнением в голове идти что-то от отца по вере получать будет очень тяжело. Еще раз обращаю ваше внимание. Никогда с людьми, которые ставят под сомнение вашу принадлежность, не общайтесь. Потому что они будут угашать вас. Они будут сводить на нет. И так может быть слабую веру. Ни в коем случае. Если человек ставит что-то под сомнение из того, кто вы есть в Боге, сразу заканчивайте разговор, как бы это вам тяжело не было, и уходите. Малая закваска будет, знаете, пакостить это. Эти люди не несут в себе, опять-таки, мы не осуждаем их, потому что их ум еще используем кое-где. Поэтому рожденному свыше не нужно пытаться быть тем, от кого он произошел. Он уже есть тот, от кого он произошел. Да, рожденному свыше нужно учиться пользоваться этими качествами. Все, но они уже у меня есть. Мне нужно учиться, да. Это все равно, что, допустим, я брату подарил новый телефон с какими-то новыми там суперфункциями. По сути, он у него уже есть. А ему нужно их осваивать. Ну, кто-то может подойти и сказать, это не ваш телефон. Он скажет, это мой телефон. Нет, а кто вам сказал, что он ваш? Мне подарили его. Ну и что? Все равно это не ваш. Вот и все. Какая разница? Зачем вы будете с ним спорить? Вы осваиваете функции этого телефона и все. Это дар. Рождение свыше – это дар. Ваш дух одно целое с Духом Божьим – это дар. Быть дитя Божьим – это дар. Учитесь быть в этом даре тем, кто вы есть. Поэтому как бы себя, послушайте, как бы человек себя ни называл, определяющим в том, кто он есть – остается то, кем назвал его Бог, его Творец. Ну, фактически тот, от кого он произошел. Колоссянам 3 глава 10 стих. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». То есть по мере того, как вы познаете того, от кого вы произошли, происходит процесс обновления. Или, скажем так, ваша жизнь приобретает больше света. При этом тело остается тело. И прочитаем еще из Ефесянам 2:24. «И облечься в нового человека, созданного по Богу». Что значит облечься? Это значит начать практиковать и применять эти качества. Отказываться называться тем, от кого вы произошли, это сомневаться в своем происхождении и в своей принадлежности к Богу. Конечно, в большей степени основная причина – это невежество. Это невежество вашего ума. Почему я постоянно делаю ударение, старайтесь не думать. Не думать о том, кто вы есть и что вам доступно. Если вы хотите знать, кто вы есть и что вам доступно, вам достаточно просто открыть ваш завет и узнать качество Сына Божьего, и что ему доступно. Но ни в коем случае не задействуйте для этого ум. Это не вопрос ума, это вопрос записанного в Завете. В Писании есть история, из которой хорошо видно, где держит детей Божьих их невежество. Я не буду читать эту историю, вы ее прекрасно знаете. Это история про Давида и Мефибосета. В чем особенность этой истории? Что Мефибосет, как сын человека, с которым Давид был в завете. То есть Давид в свое время фактически заключил завет с отцом Мефибосета. И Мефибосет об этом знал. Но Мефибосету кто-то сказал, что Давид хочет его убить. Подождите, а нас что, не пугают Богом? А нас что, не пугают какой-то расправой со стороны Сына Божьего? Да в своем уме постоянно вы имеете эти страшилки. Потом еще и от людей периодически они звучат в разных формах. Бог тебя поставит на место. Опять-таки я не буду давать даже комментарии этим словам. Они скорее себя загоняют в невежество. Мефистофелий находился в таком же состоянии. Он прятался. Он прятался, потому что ему кто-то сказал, он от кого-то услышал, что Давид хочет его убить. Но Давиду Бог напомнил о завете. Это не то, что Давид решил сам вспомнить. Бог напомнил о завете с Иоаннафаном. Иоаннафан и Давид решил проявить милость к дому Иоаннафана и вернуть, слышите, Мефифосфею, сына Иоаннафана, все, что принадлежало Иоаннафану. Яркий прообраз. Потому что все, что доступно нам, доступно в Иисусе. Все. И не вы, и не я здесь абсолютно ни при чем. То, что делает Бог, Он делает только во имя Своего Сына. Это единственная причина. И причина, что когда вы приняли Иисуса своим Спасителем и получили усыновление, вы получили доступ к тому, что здесь записано. И это основание того, что вам стало доступно, то, что есть у Иисуса. Все. Но опять-таки, подождите, Бог не может заставить вас начинать узнавать, что здесь вам доступно. Не будет. Вы можете прятаться от Бога, прятаться от Его обетований, прятаться от того, что, о, не, вы что, братали, не, вы что, это меня испортит. О, меня это отведет от Бога. О, не, не давай мне ни этого, ни того не давай, и этого не давай тоже не давай, и вот этого не давай. А как ты пойдешь вообще до края земли проповедовать Евангелие? Как вы собираетесь идти? Как вы собираетесь донести истину до многих народов? А как вы собираетесь нуждающихся? Но если Богу будет угодно, так ты уже сказал, не давай. Ты же даже не спрашивал, что ему угодно. Ты сказал, не давай. То есть ты свою волю поставил выше его воли, потому что в этой деноминации сказали, нам так не надо. Мы используем молитву такого-то, а такой-то сказал, не давай. Подождите, но этот такой-то еще не был рожден свыше. И если вы этого такого-то встретите сейчас, там, то он скажет, вы знаете, я этой молитвой молился, потому что я не знал Иисуса. Я не знал, что стало доступно в нем. Потому тогда я говорил, не давай, а вам рекомендую говорить, давай. Потому что много надо сделать. Поэтому как бы человек себя ни называл, он является все равно тем, от кого он произошел. Такой порядок. Таков порядок. Мефифосфей себя не считал тем, кто может наследовать то, что принадлежит его отцу. Но Давиду было абсолютно все равно. Он сказал, найдите, приведите, отдайте. Нашли, привели, отдали. Конечно, тут вопрос, насколько он мудро этим будет распоряжаться. Поэтому, слава Богу, Давид и об этом побеспокоился. Он поставил одного из слуг Иоаннафана, ну, который знал, во всяком случае, какие-то вещи, чтобы тот ему помогал, Мефифосфею. Удивительная мудрость. Рожденным свыше сынам пора знать свое место на земле и вести себя в соответствии с тем, кто они на самом деле есть или от кого произошли. От кого произошли. Еще раз отмечаю, никогда не рассматривайте себя в свете того, что вы знаете о себе в своем уме. Не рассматривайте себя в свете своих родителей по плоти. Не рассматривайте себя в свете своих дипломов, грамот, вымпелов или медалей. Это все дано вашему телу, но не вашему духу. Ваш же дух, все, что касается его, представлено в завете, в Сыне Божьем. Ни в Иове, ни в Моисее, ни в Иисусе Навине, ни в Павле, ни в Петре, ни в Иоанне. В Сыне Божьем. Именно в нем. Именно в нем. На этом мы с вами остановимся, потому что тут есть еще какие-то моменты, но мы их перенесем на следующую встречу. Вот. Ну, я еще раз делаю ударение очень жесткое. Семя Бога стало определяющим того, чем обладает ваш дух. Вы есть тот, от кого произошел ваш дух. Вы как дух есть тот, от кого произошел ваш дух. И качество вашего духа определяются качествами того, от кого вы произошли, по духу. При этом ваш ум в большинстве случаев не будет держать это за основу. Вам придется применить к этому свою веру и в свой ум вкладывать это в определенных случаях, даже диктаторски. Потому что ваш ум знает, сколько вам лет по плоти. Поэтому, когда вы говорите «новое творение», ваш ум улыбается и говорит: «Ну да, только скрипит нога, хрустит колено и охкает, когда поднимается на второй этаж. Новое творение». Все новое прошло, вот оно и новое. Поэтому, если вы не примените что-то к этому вопросу, то охканье, гуханье, как когда были божественные встречи в Карпатах, один из заездов, пока мы еще набирались опыта, люди поднимались в гору. И как-то так все пошли в гору подниматься. И когда мы поднялись, это был молитвенный подъем, и я спрашивал у людей: ну, о чем вы молились? Там была одна женщина, которая по плоти была уже в таком возрасте, Сары где-то так. Я спрашиваю: о чем вы молились? Она говорит: я молилась только об одном, чтобы не умереть на подъеме, чтобы не умереть. Да, мы, конечно, мы внесли потом уже корректировки, потому что так было у нас пару молитвенников в этом подъеме, которые молились, чтобы не умереть, чтобы не уйти, знаете, как. И Бог сохранил, даст нас от таких моментов. Вот. Поэтому, конечно, тело говорит, когда вы поднимаетесь, и тело говорит. Вот. И мы не искушаем Господа, но мы все преодолеваем силой. Эта сила находится в вашем духе, а не в вашем теле. И физически по плоти, возможно, никаких шансов. У нас была в этом заезде одна сестра с Одессы, которая, вот когда мы были внизу в отеле, она говорит: не, я не смогу подняться. А я такого даже слышать не хочу. Она говорит: ну не могу я, ну не могу. Я вообще тут по ступенькам подымусь, я уже к Господу прошусь. А что уже про горы говорить? Я говорю: у тебя получится, ты сможешь. И когда она прошла по пути, она уже хотела назад рвануть. Но вот то, что я ей сказал, оно удерживало ее. И она поднялась наверх. И она говорит: теперь я поняла, я могу. Она просто позволила тому, что сказано было о ее духе, контролировать ее мыслительный процесс и все-таки дойти до верха. Потому что тот, кто в вас, во всем больше. Не позвольте себе давать оценку себе через того, кого вы видите в зеркале. Не позвольте. И не позвольте и слушать себе людей, которые дают какие-то комментарии в отношении вас, не основанные на сказанном Богом о вас. А это будет. Поэтому не обижайтесь, не оправдывайтесь, верьте Богу больше, чем людям. Рассматривайте только один образец из всех представленных в Библии, и это во многом поможет вашу душу сохранять в покое. А на следующей встрече мы продолжим, потому что есть еще моменты, которые нам нужно отметить по Сыну Божьему. Вот. Но сегодня мы говорили о том, насколько важно осознавать, от чьего семени вы произошли. От чьего семени. Отец, спасибо тебе за то, что Дух твой открывает нам это, и откровение наполняет нашу душу, исцеляя ее и высвобождая ее от всякого влияния тьмы. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец, за каждого человека, который слышит эту мудрость, это слово, и исцеляется, и освобождается, и не остается прежним. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то, что дети твои Они познают тебя через твоего сына. Как сказал сын твой, наш Господь, видевший меня, видел Отца. Мы принимаем это с благодарением, что ты открываешься нам в Сыне Своем, открываешься нам для нас тем, кто мы есть в тебе. Спасибо тебе, Отец, за то, что мудрость твоя не оставит никого из слушающих прежним, но снимает бремя, уничтожает ярмо тьмы с ихней души, помогая им свободно торжествовать в духе. Я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то откровение, которое исцеляет ихнюю душу и высвобождает ихнюю душу, чтобы слышать, чтобы видеть, что дух говорит. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, снимая всякое бремя и ярмо недостатка. И мы продолжаем. Мы продолжаем держаться за благодать, дарованную нам в Сыне Твоем. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса. Высвобождаем свою веру и говорим: урожай поднимайся, урожай приходи, урожай наполняй руки сеющих семя во имя Господа Иисуса. Мы принимаем эти с благодарением, что ты делаешь нас богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленным, чтобы воля твоя была исполнена во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо тебе за то, что ты всегда даешь семя сеющим, всегда даешь хлеб пищу, и всегда даешь обилие посеянному и умножаешь плоды правды во имя Иисуса. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Отец, за эту мудрость и за то, что ты не оставляешь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь.